Дорогие друзья, всех снова приветствую на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 17 марта. Время 21 час 1 минута в Киеве и 22 часа 1 минута в Москве. Я все-таки решил провести короткий буквально стрим для того, чтобы обсудить сегодняшнюю новость относительно Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента Путина. И я думаю, что это будет первый такой короткий достаточно комментарий. У нас будет завтра возможность подробно это все обсудить, потому что, я думаю, коснемся мы как главной этой темы с Алексеем Арестовичем. Но вот, что называется, сразу по следам немедленных событий, можно такие несколько вещей обсудить. Мне кажется, они представляются весьма и весьма существенными. Как обычно, я прошу всех зрителей, которые к нам все-таки присоединились после эфира с Михаилом Ивановичем Крутихиным, я к нему тоже отсылаю, тех, кто интересуется темой относительно взорванных газопроводов Nord Stream и другого, значит, и, соответственно, обсуждений темы, связанных и с визитом Си Цзиньпина в Москву и другие, посмотрите тот эфир, ну и посмотрите этот эфир. Я думаю, что такое комбо будет полезным, а тем не менее, на этот эфир ссылки размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки. И, конечно, тоже обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это чрезвычайно сейчас важно, остро важно для нас. И последнее объявление. У нас в описании к этому видео, у нас в описании к каналу есть ссылки на финансовые площадки, которые в поддержку канала. Если найдете возможность, там и PayPal, Stripe, очень хорошо работающая площадка, ряд других. Если найдете возможность, то помогайте нашему каналу. Ну что ж, давайте обсудим эту тему. На самом деле мы ее не раз обсуждали. Знаете, это превратилось в мем Гаага-Гаага, особенно в отношении всей этой хевры московской, я имею в виду от Путина и его окружения, вплоть до пропагандистов. И всегда это с каким-то таким, знаете, налетом скепсиса воспринималось. Ну, как Гаага, ну что, где, да как это реализовать, да какой международный суд возьмется. Даже здесь у меня в эфире ряд моих собеседников, ну, например, вот Федор Крашенинников, ряд других, всегда высказывают такой острый скепсис. Что на самом деле, что это такая какая-то история маловероятная, потому что суд этот не заработает, как привлечь, как, значит, какие-то ходатайства реализовать, например, обеспечительные меры, ну, вот весь тот процессуальный набор, который, ну, действительно необходим. Тем более для такого юстиционного органа, каким является Международный уголовный суд. Если совсем коротко, конечно, я не хочу пересказывать источников, там, от Википедии и всех остальных, вы сами можете с этим ознакомиться. Ничего там сложного нет, легко разобраться. Есть два основных универсальных судебных институционных органа. Это Международный уголовный суд и Международный суд ООН. Очень легко разобраться. Это два суда, они находятся территориально в Гааге. Один из них, Международный суд ООН, это все-таки прямая юстиция от Организации Объединенных Наций. Международный уголовный суд не является таковой. Это самостоятельный суд, который работает, да, по некоторым поручениям, может работать и обращением Организации Объединенных Наций, но на самом деле это все-таки самостоятельная структура. Разумеется, конечно, он там, начиная с 1948 года, разговоры шли, что нужен такой уголовный суд, который бы, значит, судил за военные преступления и смежные им. И, в общем, это все пришло, известно, в 90-х годах, когда был принят Римский статут, подписание которого предполагало участие стран, учредителей в этом, в юрисдикции Международного уголовного суда. К сегодняшнему дню, сейчас уже везде все об этом писали, действительно, 123 страны этот римский статут подписали, ратифицировали. Следует сказать, что ряд стран его не признают юрисдикцию, это не только Россия, которая в свое время римский статут подписала, но отказалась от него в дальнейшем. Вот буквально, по-моему, в 2016 году, после событий в Крыму, они вообще не признают его юрисдикции, а до этого они так его и не ратифицировали, несмотря на подписание. Соединенные Штаты, они тоже в свое время, в начале 2000-х, сразу точнее, после 1998 года, римский статут подписали, значит, согласовали, все сделали, но в дальнейшем, в начале 2000-х, отказались. Предлог был понятно какой, это невозможность распространения этой юрисдикции на американских военнослужащих вот, за военные преступления, то есть там своя система юстиции существует. Тем не менее, Международный уголовный суд все-таки в каком-то смысле является прообразом регулярного, я подчеркну, не специально создаваемого суда, а регулярного органа международного органа, органа универсальной юстиции, который берет на себя рассмотрение подобного рода дел. Вот что я вам скажу. Я встречался с представителями Международного уголовного суда не очень давно, это было там несколько месяцев назад, это осенью было, я с ними встречался как раз по поводу Украины. В принципе, что происходит там, я могу судить, и я вам вот что расскажу. Вся инициатива с созданием трибунала по Украине, она имеет некоторую разнообразную такую разветвляющуюся, значит, линию развития. Потому что не очень понятно, какой был бы лучший суд. Да? С одной стороны, идеальным был бы трибунал специальный, как это было по бывшей Югославии или по Руанде, который бы занимался только Украиной. Там трибунал по Украине. Международный трибунал по Украине. МТУ, допустим, его назывался. Да? Значит, который бы концентрированно занимался только Украиной. И этот трибунал можно создать соответствующим решением Организации Объединенных Наций. Ну, Генеральной Ассамблеи, соответствующие голоса говорят, по-моему, малореально, но кто-то надеется, как вариант его создания, это больше 90 стран должны проголосовать на Генеральной Ассамблее за такой орган. Второй вариант, который обсуждается, и я с некоторыми представителями Офиса Президента Украины, со мной тоже на этот счет разговаривали, значит, требовалось больше какая-то поддержка информационная, но... Есть и второй вариант – договорный суд. Об этом я тоже не раз рассказывал. Те, кто следят за моими эфирами, они следили за объяснениями такого рода. Вы тоже с легкостью найдете. Договорный – это означает те страны, хоть их 90, например, если Генеральная Ассамблея не пойдет на это, договорятся между собой, что этот договорной суд создается, то он и будет действовать на территории этих 90 стран. А там, глядишь, и другие страны подтянутся, которых почти 200 на свете. И, в общем, он может стать такой... универсальным органом для осуждения за военные преступления преступников по Украине. Есть третий вариант. Это создать в рамках какой-то действующей юрисдикции Совета Европы или же вот как раз Международного уголовного суда, регулярного суда или специального суда, но такого, который был похож на универсальный орган, но у которого есть соответствующие полномочия, да? Полномочия, которые изначально у него есть. Это не специально созданный суд, а регулярный суд. Да? И это не только Международный уголовный суд мог быть и какой-то еще. Но, тем не менее, значит, вот есть некоторая конкуренция за эту инициативу. Полезная, я бы сказал, удобная конкуренция, в которой вот сейчас Международный уголовный суд, объявив об этом ордере... Кстати, они это анонсировали. Между прочим, это не такая неожиданность. Они говорили, что вот-вот, ждите, ждите. Это было буквально неделю или две назад. Боюсь соврать, пожалуйста, посмотрите в интернете. Они говорили, что вот готовится нечто такое в отношении Путина. А что это означает? Это означает ли это, что именно Международный уголовный суд станет тем финальной инстанцией, которая возьмет на себя... в отношении главных военных преступников, того же Путина, его окружения, там, Шойгу, там, Герасимова там, и тому подобных лиц, которые отвечали за войну, единственную функцию их осуждения и привлечения к международной уголовной ответственности. И да, и нет. С одной стороны, конечно, соблазн есть этот. У Международного уголовного суда, но не исключено, что какая-то такая инициатива это продолжится. Вот если она не увенчается успехом, например, Генеральная Ассамблея ООН не проголосует за создание специального трибунала, да, специального трибунала по Украине, то тогда, наверное, инициатива Международного уголовного суда останется единственной. Этого нельзя исключать. Но я не исключаю, что возникнут и другие суды, трибуналы, которые точно такие же ордера выпишут. Понимаете? То есть, Путин может оказаться под несколькими преследованиями, не единственным. Вот такая процессуальная особенность. Возможно, кто-то возьмет на себя геноцид, а кто-то возьмет на себя военные преследования. Ну, например. Хотя вопрос с геноцидом остается с правовой точки зрения, продолжает оставаться дискуссионным. Это для важного понимания. Теперь, что касается самой процедуры. Ну, формально считает, что Международный уголовный суд без присутствия самого обвиняемого в суде начать процедуру суда не может. Хотя, опять же, вы понимаете, тут могут быть нюансы, о которых сейчас невозможно говорить, потому что тут могут возникнуть нюансы, касающиеся, там, если не Путина, кого-то другого привлекут, и может суд начаться в отношении других фигурантов. Такое возможно, нельзя исключать. Что касается моей позиции, я бы все-таки считал, что специально созданный трибунал – это более лучшая форма, хотя я сам большой скептик в отношении универсальной юстиции, которая действовала до сегодняшнего дня. Но это лучше, чем ничего, с одной стороны. А с другой, ну, все равно это надо делать. Надо делать. Ну, пусть, если это не трибунал, которого тяжелее создать, а Международный уголовный суд взял на себя эту функцию вот сейчас, прямо сегодня. Ну, так пусть он, понимаете? Пусть он. Мы как бы понимаем, что лучше суд начнет работать прямо сейчас, пока война еще идет, потому что он и его решение такого суда, ну пусть это Международный уголовный суд и вот этот ордер на Путина, они повлияют на ход войны. Вы скажете, а как они повлияют на ход войны? Ну, вот я уже слышу критические голоса с разных сторон. Ну, а что толку от этой бумажки? Вот выписали там, объявили и так далее. Путина же никто вот так просто не возьмет на хомуте, не привезет в Гаагу и так далее. Вы понимаете как? Ну, во-первых, у этого то политическое последствие, что Путин становится уже не то чтобы изгоем, как бы на чисто психологическом формальном уровне с точки зрения отношения к нему. Вот, Путин, мы с тобой не хотим разговаривать, ты нехороший человек. Нет, это уже как бы манифестируется юридически, подкрепляется с тем, что общаться с военным преступником, ну, становится проблематичным. Это не просто радиоактивно, а это могут быть юридические последствия. Те, кто вступает в какие-то договоры, отношения с военным преступником, ну, как бы тоже могут пострадать. И это касается как внутренней политики, так и внешней. То есть, с ним, в общем, проблематично общаться и руководителям стран, ну, как минимум, входящих в Международный уголовный суд, вот этих 123 стран, которые Римский статут признают. Ну, а как они будут, имея юрисдикцию этого суда, общаться с преступником, которого этот Международный уголовный суд разыскивает, даже приезжая в Москву? Я не говорю, что Путин, который приедет в какую-то из стран Европы, практически все страны Европы Римский статут приняли, утвердили и являются полноценными участниками системы Международного уголовного суда. А как же к нему ездить, а как с ним вести переговоры, а как с ним что-то подписывать? Он же уголовник, он же военный преступник, понимаете? Его разыскивают. Теперь для внутреннего контура. Ну, конечно, это проблемно, потому что люди, которые рядом с ним, они же не хотят сидеть с ним рядом в Гааге на скамейке. Вы знаете, какая истерика дикая в российских пабликах, СМИ и в комментариях официальных лиц. То есть, они отдают себе отчет. Если кто-то говорит, что они не отдупляют совсем, прекрасно они отдупляют. Прекрасно отдупляют, что такое суд и последствия его решений. Прекрасно они это отдупляют. Тем более, что они понимают, человек, которого разыскивают по ордеру, не то, что там счетик открыть и авуары какие-то спрятать на Западе. Да? Представляете, у Путина сейчас можно отнять все. Он вообще как бы человек, у которого вообще больше ничего не может быть. Ни денег, ни собственности, ничего. Так вот, они не хотят, конечно же, своей основной частью, большей частью так рисковать. Ну, кто скажет, что это не так? Ну, кто добровольно захочет вот присесть рядом с Путиным за войну в Украине? Никто. Поэтому это может вызвать некоторую эрозию, разрыхление окружения Путина на предмет, а стоит ли это все продолжать? Тем более это будет усугублено. Тем более, да, и со снижением мотивации, если, давайте так говорить, наступление украинских вооруженных сил, ВСУ, да, столь ожидаемое контрнаступление будет успешным, то ради чего вообще все, если мы еще и проигрываем, понимаете? Отвечать как проигравший еще хуже, чем, ну, хотя бы не проигравший, я уж не говорю выигравший, потому что шансы понижаются кратно. То есть, на снижение мотивации окружения продолжать войну это точно будет влиять. Сдадут они его, прибьют они, я не знаю. Я не буду об этом говорить, я просто этого не знаю. Потому что это зависит от очень многих вещей. От того, безопасно ли это будет сделать, чревато ли это будет чем-то. Но, тем не менее, сказать, что это невозможно совсем, я не могу. Ну, не решусь я так сказать. То есть, если кому-то сказать, ребята, ёбните его. И вы не сядете, а мы как бы на него все спишем, во всем виноват кассир. Скажите, соблазн такой может как-то подманить к совершению подобного рода действий в отношении Путина? Да или нет? Ну вот давайте взвесим это, вместе порассуждаем. Ну я вам скажу, судя по рожам, которые мы видели на РСПП, это олигархи, по некоторым ебальничкам, которые мы видели в государстве и в других местах, возможно, это и соблазнит. А что, давайте прикопаем вот этого старенького, и все. А нас как бы отпустят. То есть логика в этом политическая есть. Это политико-психологический момент. Моральный такой момент, если хотите. Логика в этом есть. Теперь, что касается визита Си Цзиньпина. Я, кстати, не исключаю, что это специально под визит такое объявили. Я этого не исключаю. Могли на это повлиять Запад, там не только американцы, но и европейцы сказать, а вы там, ребята, объявите. Какая вам разница, объявить завтра или послезавтра? Или там за неделю? Ну, какая разница? Но все равно, если вы приняли решение. Для Си Цзиньпина есть некоторые сложности. Я все-таки думаю, что он все равно приедет. В Москву, кстати, Китай тоже не признает юрисдикции Международного уголовного суда. Но, понимаете, как-то оно, как-то, ты понимаешь, щекотливо получается. Как-то начинает, ну, что вам сказать, ну, свербит как-то, что ли, как-то, ну, вроде как и он часть вот процесса, да? Ну, как бы агрессор, все такое, и вроде как Китай хочет выступить миротворцем, каким-то посредником с Киевом для того, чтобы урегулировать вопрос войны. А с другой стороны, ему уже дана оценка Путину. Он что, выигрывает от этого? То есть, получается, Путину надо в рамках этого мирных договоренностей оставление или территории Украины, там, не знаю, или раздела, прекращение боевых действий. Он должен пункт, так, пунктик, ордер отзовите. То есть, у него обязательным таким условием, опцией по умолчанию, теперь любых соглашений о мире должно быть, а ордер, пожалуйста, в отношении Путина отзовите. В отношении меня Путин будет рассуждать так. Ну, это же логично, потому что война прекратится, все тормознется. Ну, ладно, оставят они эти территории оккупированные. А ордер-то все равно уже есть-то. Преступление-то уже совершил. Понимаете? То есть, для Путина еще добавляется головная боль. Помимо, собственно, как бы ему так вот выйти из войны, вроде как не проиграв, ну, не проиграв, как минимум, в общественном мнении, на которое, которому нужно подарить какую-то там, не знаю, иллюзию не поражения, но иллюзию победы, там, как они будут это обозначать. А с другой стороны, вроде как ты выходишь с багажом, с прицепом, понимаете, в виде преследования. Причем вот такого масштаба за военное преступление. Его же не за, там, не за контрабанду лифчиков берут, а за серьезные вещи, понимаете? И это обременяет, собственно, переговоры с Си Цзиньпином. То есть, Си Цзиньпин еще должен и эту проблему решать. Но я не поверю, что Путин не будет ставить вопрос, что урегулирование юридической амнистии, ну, в широком смысле, для участников конфликта и тех, кто обладает иммунитетом, а он обладает международным иммунитетом, и выписанный на него ордер является его, этого иммунитета, отменой. Ну, по сути. С этой точки зрения, конечно, Си Цзиньпину придется утяжелить задачу. Ему придется решать и эту. А как ее решать? С Международным уголовным судом? С кем? Как ее Си Цзиньпин будет решать? Он скажет, слушай, друг, я могу как-то повлиять на Зеленского, там какие-то переговоры вести, изображать что-то. Вот они вот действительно успешно, Китай провел переговоры между Ираном и Саудовской Аравией. Но, слушайте, там никто пока под ордером Международного уголовного суда не находится. А Путин уже попал под него, понимаете? Опять же, я повторяю, нужно понять, что могут быть разные варианты. Варианты относительно преследования Путина. И оно может быть не одно. Их кратно больше будет, понимаете, с разных сторон. Но это, безусловно, утяжеляет задачи Си Цзиньпина по части его миротворческой миссии. Определенно утяжеляет. Ему очень сложно будет как дополнительную опцию, как еще одно условие, продвигать отмену этого ордера. Ну и потом, с другой стороны, это упрощает задачу Украины и Запада, которые могут сказать, ну мы можем рассмотреть какой-то вариант, но только надо тогда еще и вот что сделать. Раз, два, три, четыре, пять. Если он хочет избавиться от этого. Они же думали, смогут, Москва думала, в связи с мирным договором еще и избавиться от санкций, а теперь еще надо, главная боль, избавляться от ордера. А вдруг этих ордеров будет кратно больше, не один. И в отношении Шойгу, и в отношении Герасимова, Патрушева, как секретаря Совета Безопасности, Медведева, Ханыга, сука, тоже ему ордерок светит, и какого-нибудь там, не знаю, Бортникова, главы ФСБ. Вот такое возможно, конечно, возможно, конечно, возможно. И это, безусловно, создает дополнительные проблемы. Ну, я уже не говорю о как-то, в общем, моральном обременении, потому что Си Цзиньпину теперь придется разговаривать, ну, по сути, с человеком, разыскиваемым за военные преступления. То есть фотографироваться на журналах газет и журналах и газет, обложках с военным преступником, ну, который скрывается. Так что здесь тоже и политическая сторона, она такая немного прихрамывающая. Посмотрим, как из нее выберется Си Цзиньпин. У него же, типа, могут быть вариант самых благих намерений. Мы же не приехали, скажет он, в Москву дать оружие. Они это отрицают, продолжают, кстати, несмотря на обвинения, которые звучат в американской прессе, со ссылками на официальные источники американские, в разведсообщество и так далее. Он скажет, не-не-не, мы приехали, так сказать, осуществить мирную миссию по примирению сторон, при прекращении войны, гибели людей и так далее. Так что здесь многослойная такая проблема, которая еще должна отдельно быть решена. Есть еще одна важная часть, о которой нужно сказать. Вот смотрите, вот постоянно продолжается дискуссия, а можно ли деньги забирать? Я имею в виду московские деньги, корпоративные и государственные активы, которые находятся на Западе, в качестве компенсации, репарации и всего остального. Там много терминологических обязательств, которые возникают, да, для компенсации Украине за войну. И дискуссия эта продолжается. С одной стороны, уже какой-то процесс, хоть робкий, но идет. В Америке что-то конфисковывают, в Европе конфисковывают. Причем, подчеркиваю, замораживать-то замораживают. По санкционным решениям замораживают очень много денег. Но счет идет на многие-многие-многие миллиарды. А вот конфисковывать не так много. Потому что конфискация – это следующий этап. Потому что после конфискации, ну, то есть у тебя было, теперь у тебя нет. А замороженное, оно у тебя было, только ты не можешь им пользоваться. Я упрощаю, я, конечно, утрирую эти все объяснения. И, соответственно, конечно, процесс может пойти быстрее с конфискацией именно. Замороженные активы, как олигархов, так и государственные активы, там, в виде резервов ЦБ или им подобных, там, государственной собственности, инвестиций государственных российских, могут изыматься гораздо легче, если начнется какая-то процедура. Судебная процедура. Не внутри национальных юрисдикций, а как бы обеспечивающая эти национальные юрисдикции процессуальным основанием. А это должно произойти в международной юрисдикции. В такой, например, как Международный уголовный суд, в качестве обеспечительных мер, например, или в качестве какого-то дополнительного решения, которое дает возможность национальным юрисдикциям конфисковывать замороженное имущество, активы олигархов тех же, чиновников, значит, государственные активы и так далее, и так далее, и так далее. Так? Поэтому, на мой взгляд, безусловно, такой суд ускорит процессы отъема средств, конфискации средств, которые пойдут и на помощь Украине, на закупки ее вооружений, и на оплату уже имеющихся контрактов. Это тоже часть оружия закупается за деньги, чтобы защищать свою суверенную территорию. Украине понадобятся деньги, чтобы покупать оружие, расплачиваться с поставщиками. Потому что есть виды вооружений, которые, ну, скажем так, не входят в перечень поставляемого Соединенными Штатами, их союзниками, которые надо закупать. Это могут быть узлы, детали, соединения, какие-то запчасти и так далее. Ну, какие-то тоже закупаются. И основные вооружения какие-то закупаются. Вот на это тоже пойдут деньги. Ну, не говоря уже о том, что на восстановление экономики, социальной инфраструктуры, критической так называемой инфраструктуры, тоже понадобятся деньги, понимаете? Это тоже все стоит, ну, как бы больших денег, миллиардов и миллиардов долларов. И вот суд, международный или уголовный, или специально созданный трибунал, безусловно, конечно, этому сильно поспособствует. Его решения, они будут положены в основание судов национальных юрисдикций, соответственно, в США, там, в Европе, не знаю, там, во Франции, Германии, Голландии, в других странах, для того, чтобы осуществить процесс изъятия средств, которые заморожены под санкционными, под санкции, или у лиц под санкциями. То есть, это как бы такой побочный дополнительный эффект, который может вызвать ускорение процесса международного суда, его начало работы по кейсу Украины. Понимаете? Еще раз хочу подчеркнуть. Сегодня мы небольшой эфир проводим. Я просто в самом общем виде такой дал абрис всей ситуации. Здесь очень много нюансов, очень много деталей. О них можно долго рассуждать и юристам, и политикам, и политологам, и экспертам разного направления, и экономистам, кстати сказать, в связи с последним пунктом. Но еще раз хочу подчеркнуть, что главное. Главное – это то, что процесс запущен. Вот это главное. Вот эти рассуждения о том, что это невозможно, такое никогда не пойдет, никто на это не решится. Вы представляете, Путину выписать ордер. Вот даже Вучич, президент Сербии, заявил, что это вообще теперь страшный конфликт и так далее. С дрожью в голосе, так сказать, что это приведет к катастрофе и так далее. Я вот, кстати, совершенно не убежден. Еще одним следствием этого будет, что проглотят, понимаете? Никакую ядерную войну не начнут, как они там пишут в российских пабликах пропагандисты. Убьем всех судей, там что-то ракету пустим в Гаагу, в Международный уголовный суд и так далее. Ничего не будет. Проглотят, будут жить, как жили дальше. То есть ничего не будет происходить. Да и ничего сделать уже нельзя, понимаете? Поэтому на самом деле, поскольку кнопка нажата, какой-то свой процесс начнется. Как минимум он простимулирует, все другие инициативы по созданию суда. То ли специального суда, как я уже сказал, трибунала, который может создать Генеральная Ассамблея ООН, да, либо какой-то иной суд, который тоже неотменяемый. Теперь, что касается работы этого Международного уголовного суда, это последний аспект. Они на самом деле уже давно работают. Там есть обращение Украины по другим поводам. Я вам напомню, что до войны Украина туда обратилась. Это будет продолжено. Это будет продолжено, но объем материала, которым располагает Международный уголовный суд, мне кажется, уже значительный. Он будет еще более значительный, тем более, что с ним сотрудничает и украинская сторона, и ряд международных организаций и так далее. Проскакивали сообщения, что там Соединенные Штаты не хотят какие-то данные передавать и так далее. Это все те противоречия, о которых я вам сказал. Есть некоторая, и будет, точнее, конкуренция инициатив процессуальных, вот, универсально-юстиционных, которые еще какое-то время будут выбирать орган этой универсальной юрисдикции. То ли это останется МУС, то ли будет другой трибунал специальный, туда будут из МУСа переданы материалы по Украине, то ли будут действовать несколько судов. На это уйдет еще какое-то непродолжительное время. Какое-то. Но я не думаю, что слишком долго. Это тот второй важный факт, помимо того, что процесс запущен, то, что он запущен еще пока идет война. Не потом, когда уже, знаете, надо заново собирать материалы, изыскивать, свидетели, погибли, не погибли, а уже сейчас закреплять доказательства. Ну, есть такой термин, закрепление доказательств. Вот это, мне кажется, своевременно и важно отметить по первой информации, которую мы получили. Смотрите, нас сейчас смотрит 68 тысяч, 22 тысячи поставили лайки. Я бы хотел на сегодня остановиться. Я еще раз повторяю, я практически в самом общем виде ответил на вопросы. Мы можем, конечно, сейчас размазывать, но я надеюсь, что я проведу еще один стрим, где мы более подробно, применительно и к этим решениям, и к ходу событий обсудим и другие аспекты. Вот, чтобы не терять время сегодня, сегодня много будет информации, много эфиров, вы, пожалуйста, тоже внимательно там следите за ними. Я и сейчас буду давать интервью другим украинским каналам, так что, думаю, будут выходить, и так или иначе эту тему с разных сторон будут обсуждать, и мне кажется, что из суммы этих мнений можно сложить вполне себе обоснованную экспертную оценку. Ну что же, у меня просьба большая. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Превью мы нарисуем. Оно будет хорошее превью, веселое в нашем стиле, ироническое. В отношении Путина, назовем тоже Гаагова, видимо, может быть, как-то еще что-то. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы всех вас ждем, чтобы вы были подписчиками нашего канала. Те, кто на нас еще не подписался, самое время в такой особенный день, 17 марта, подписаться на Фейгин Лайф. Ну что же, увидимся завтра. Всем огромное спасибо и пока.